специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Добрый вечер, это программа «Лица власти», меня зовут Валерий Беликов. Сегодняшний гость программы – депутат Думы Ставропольского края, генеральный директор холдинга ООО «Курортное управление», член Комитета по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственности, а также Комитета по природопользованию, экологии и курортно-туристической деятельности, зампредседателя Федерации профсоюза Ставропольского края на общественных началах. Вот такой занятой человек, но очень нам всем известный Николай Анатольевич Мурашко. Николай Анатольевич, добрый вечер.
Валерий, добрый вечер. Но второй комитет называется уже по-другому, тот, который вы назвали, его руководитель уже продвигает интересы Ставропольского края в Государственной Думе Российской Федерации.
А, в том числе. Так, хорошо, это вот тоже важная поправка. Свои вопросы нашему гостю могут задать и сами ставропольцы по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 4577, ну или написать в WhatsApp номер нашего мессенджера 8 905 462 400. Тема нашей встречи, ну, их, конечно, много, этих тем, вот, охват, опять-таки, всех сфер, которых касается наш гость, тоже довольно большой. Это и профсоюзная работа, и все происходящее сейчас у нас на наших курортах, так или иначе, в течение программы мы этих вопросов коснемся. Начну, пожалуй, с самого острого курортного вопроса. Через несколько дней на курортах Кавказских минеральных вод у нас вводится курортный сбор. В нашей встрече в этой студии, Николай Анатольевич, вы, собственно, честно, открыто говорили, что не являетесь сторонником такого эксперимента. Ваше мнение сейчас о нем изменилось?
Валерий, конечно, нет. Более того...
Вот, принципиальная точка зрения.
Да, это принципиальная точка зрения. Ну, мы не будем ее сейчас обсуждать, как бы уже время обсуждения прошло, наступает время действий, да. Я немножко напомню другое, что 4 субъекта Российской Федерации участвуют в этом эксперименте. Это Белокуриха, Алтайский край, Ставропольский край, Краснодарский край и Республика Крым. Ну вот из 4 участников на сегодняшний день к нашей соседи краснодарцы отнесли введение сбора на время после проведения чемпионата мира по футболу. Вчера наши, так сказать, друзья с полуострова приняли решение о том, что они курортный сбор, введение курортного сбора откладывают на год, на 2019 год. Ну и, соответственно, мы оказываемся здесь на острие атаки. Поэтому... нам, наверное, придется очень, так сказать, тонко, внимательно относиться к тому, что будет происходить у нас на бальнеологических курортах. То есть все внимание будет сосредоточено на нас. Ну, потому что Белокуриха, в общем-то, это один из наших городов-курортов. То есть объем Белокурихи, ну, по большому счету, не показатель, ни на что не влияет. Поэтому, собственно, эксперимент вот
то с 1 мая проводит... То есть по сравнению с нашими четырьмя, это Пятигорск, Железновод, Кисловодск, Сентуки...
Да, ну, это вот не больше Ессентуков, скажем так. Поэтому, реальный эксперимент будет проходить именно в Ставропольском крае. А здесь вот сегодня прошло заседание Думы, и я, к сожалению, должен констатировать такой факт, что мы, на мой взгляд, немножко как бы испытываем определенную ажитацию и торопимся. То есть, к сожалению, нормативная база не разработана, то есть вот Министерство курортов оздоровительных Ставропольского края не полностью выполнено свою работу, очень много вопросов осталось. Там мы надеялись на то, что будет какая-то программа, в которой мы сможем работать. Ее не появилось. Теперь это все на бумажном носителе. То есть как передавать, как собирать, как бы, ну, абсолютно непонятно. И более того, вот сегодня мы в срочном порядке приняли поправки в наш краевой закон об административной ответственности. То есть ввели ответственность за неуплату курортного сбора плательщиками курортного сбора, причем как бы, ну, с достаточно большой вилкой, с разбегом там от 500 до 2000 рублей. И, соответственно, ответственность двойную, причем ответственность операторов курортного сбора за введение и предоставление отчетности и перечисление уплаты, так сказать, этого самого курортного сбора. То есть нас еще могут два раза штрафовать за одно и то же. И здесь у меня вот возникают какие-то такие, вернее, как бы, ну, возникают некоторые опасения, потому что, ну, собственно, в моем понимании эксперимент состоит в том, чтобы посмотреть, а насколько люди готовы платить этот курортный сбор. То есть вот во время обсуждения говорилось, что ну а что там людям 50 рублей в день заплатить, это не такие деньги, чтобы, так сказать, кто-то переживал, зато не видит, что они вкладывают в инфраструктуру, она развивается, как бы курорт расцветает, и люди должны это делать добровольно и с радостью. Вот эксперимент, в моем понимании, состоял именно в этом. Поддержат ли люди введение курортного сбора для развития курортного региона?
Это, в общем-то, как я понимаю, понимаю, при нашем общем отношении я пришел сюда отдыхать, тратить деньги, а с меня еще дополнительно за то, что я приехал.
Ну,
да. Это, конечно, менталитет.
Да, есть и такие, конечно, настроения. Но вот апологеты этого сбора говорили о том, что большинство граждан, наоборот, будет позитивно к нему относиться. Поэтому вот эксперимент, на мой взгляд, должен состоять в определении вот этого позитивного отношения и формировании общественного мнения к этому, ну, фактически, новому сбору, новому налогу, который мы вводим. А такое вот срочное введение штрафных санкций меня наводит на, так сказать, мысли о том, что, ну, наверное, мы будем ставить эксперимент по возможности вышибания этих денег из наших отдыхающих. А это абсолютно неправильно. Поэтому вот здесь очень тонкая грань, с учетом того, что мы бальнеологический курорт, и мы первые, кто вступает в этот эксперимент. Вот мне бы, так сказать, хотелось, чтобы мы делали это очень аккуратно, взвешенно и, так сказать, без лишнего ажиотажа, что называется, без лишнего стремления как можно быстрее и больше собрать денег.
Николай Анатольевич, ну вообще я вспоминаю так, ну опять-таки в моем случае это исключительно наблюдательный опыт со стороны, то есть аналогичные сборы, насколько мне известно, есть и в зарубежных странах, там он просто автоматически, этот курортный сбор входит в стоимость какой-либо путевки, ну как правило, уплачивается сразу при процедуре покупки того или иного тура, то есть у нас получается все равно будет пока что отдельная графа.
Ну, вы знаете, как бы вот я сомневаюсь, что вы правильно говорите о том, что, ну, возможно, какие-то курорты, куда продается пакет, все включено, и там существуют эти курортные сборы, о которых мы, наверное, не знаем, хотя я в этом искренне сомневаюсь. А вот когда вы едете в какой-то город в качестве туриста, то вам в гостинице выбивается отдельный чек на уплату курортного сбора, совершенно отдельно, вот кассовым аппаратом, который стоит в гостинице. У нас, к сожалению, мы сейчас получили разъяснение Центрального банка, что мы так делать не можем. И налоговая инспекция тоже говорит, что если вы пробиваете свои кассы, это ваша выручка, платите с нее полной копейкой налоги. Поэтому мы будем вынуждены принимать эти платежи в кассу санатория, в кассу оператора. То есть, а это будет доставлять достаточно большие хлопоты как для человека, который должен туда дойти, потому что эти кассы не расположены на стойках ресепшена, так и, собственно, для нас, как операторов, которые должны принять соответствующие все, так сказать, бухгалтерские процедуры провести. Поэтому, ну, как бы это две большие разницы. Я думаю, что вообще, в принципе, сравнивать курортный сбор, там, допустим, в Риме с курортным сбором на Кафминводах, ну, это несравнимые вещи, совершенно разные вещи.
Ну, и плюс ко всему, да, уже несколько иные традиции выезда на отдых. Вот, знаете, у меня был вопрос такой, все ли готово у нас к этому новшеству, и я уже, собственно, мне кажется, услышал ответ. Не буду эту провокацию тогда...
Валерий, да нет, без проблем. Я готов вам сказать, что с 1 мая мы начинаем собирать курортный сбор. Да, как бы то, что нам обещали, что нам, как операторам, будет легко и просто, этого не будет. Но, тем не менее, мы все равно будем это делать, потому что мы тоже заинтересованы в том, чтобы развивалась инфраструктура городов и курортов. Но здесь тоже вот есть такая, как бы, некая вилка. Вот за время обсуждения курортного сбора и принятия нормативных документов получилось так, что уже определились направления расходования этих денег. Вот я по простоте душевной рассчитывал, что все-таки питьевые бюветы являются такой неотъемлемой частью курортной инфраструктуры. Но, к сожалению, все наши заявки на поддержание в достойном виде питьевых бюветов почему-то, так сказать, главами городов курортов были отклонены. То есть вот все
сочли... Это на уровне городов даже?
Ну, это на уровне территории, где проводится эксперимент. Mm-hmm. Поэтому у меня вот сейчас возникает... Такое настроение у меня сегодня несколько подозрительное, я уж прошу прощения. Я вижу то, что у нас есть крен в сторону развития городов. То есть мы, это хорошо, это очень здорово, это замечательно, так и нужно делать. Но мы совершенно забываем о том, что есть и индустрия санаторно-курортная. То есть это вид деятельности, это вид бизнеса, причем городообразующего бизнеса для всех Кафминвод. То есть как бы мы там ни рассказывали, какие там доли ВВП, какое хозяйство приносит, вернее, какой вид деятельности приносит. Основные рабочие места генерируют санаторно-курортной системой. Мы, к сожалению, сейчас совершенно не обращаем внимания на поддержание этого вида экономической деятельности. Мы много поддерживаем города, правильно, хорошо, но вот поддержки санаторно-курортных учреждений, к сожалению, ни на уровне края, ни на уровне федерации нет.
Ну что ж, продолжим об этом говорить буквально через пару минут. Беседа получается неожиданно интригующей. Это программа «Лица власти», не переключайтесь.
«Лица власти».
В программе «Лица власти» сегодня депутат Думы Ставропольского края, генеральный директор холдинга ООО «Курортное управление», член Комитета по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственности Николай Анатольевич Мурашко, который, помимо всего прочего, напомню, занимает ту должность заместителя председателя Федерации профсоюзов Ставропольского края на общественных началах. Все это, в общем-то, между собой довольно плотно связано. Мы пока что говорим о курортном сборе. Ну, собственно, понятно, ну, с моей личной, может быть, точки зрения, это не всегда корректно озвучивать, что у нас готовность к подобным мероприятиям, ну, скажем так, не стопроцентное, то есть что-то все равно, это эксперимент, как я понимаю, это все равно что-то будет доводиться на ходу, равно как и подводные камни тоже будут находиться во время этого тяжелого плавания, эксперимент ведь до 2021 года, правильно?
Да, да, пятилетний эксперимент.
Вот, и, собственно, что касается этого новшества, ну вот, знаете, у меня такой вопрос, по вашему мнению, как все-таки гендиректор холдинга курортного управления, то есть, понятно, информация инсайдерская у вас собирается, а вот отток туриста в этом случае у нас возможен? Ну, опять-таки, если основываться на данных, например, предварительного бронирования за этот год и за прошлый. Май, апрель.
Валерий, ну, на самом деле, курортный сбор, это в любом случае шаг назад с точки зрения загрузки. Кто бы что ни рассказывал, что бы ни говорил, там, что люди с радостью будут это делать, это, конечно, шаг назад. Другое дело, как ее увидеть. Вот, кстати, тоже интересная вещь. В документах, которые приняты к, ну, в пакете там, к курортному сбору, угу, почему-то в отчете перед Думой министерство наше по туризму должно представить цифру туристического потока в Ставропольском крае. Вот для меня это загадка. То есть, если мы эксперимент по курортному сбору вводим на Кафминводах, зачем в отчете говорить о туристическом потоке в Ставропольском крае? То есть, ну, наверное, для того, чтобы как бы, вот, результат был всегда хорошим. Поэтому, понимаете, его же тоже можно подать по-разному. Вот я 10 лет на курортах, у нас каждый год что ни день 100 грамм, что ни день 100 грамм, что ни год 5-6% роста, 5-6% роста. Но это не так. Я не знаю, какую статистику оперируют наши коллеги, но, к сожалению, вот турпоток на... Вернее, даже не то, что турпоток, а поток в санаторно-курортные учреждения, он колеблется все-таки где-то вокруг цифры 800 тысяч человек. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше в какие-то годы. Прошлый год был, на самом деле, как бы все мои коллеги с этим соглашаются, он был похуже, чем предыдущие годы. Вот сейчас год начался получше. Опять же, видите, 1 мая вводится курортный сбор, и 1 мая во многом благодаря 20-летним усилиям профсоюзов увеличится минимальный размер оплаты труда, и 4 миллиона наших сограждан получают там дополнительный прирост заработной платы, ну и плюс растет вся цепочка заработной платы. То есть это увеличивает количество денег у людей, значит, увеличивает доступность курортов. Поэтому, ну, эта мера, наверное, сыграет в отрицательную сторону, какие-то другие действия сыграют в положительную сторону. Поэтому, ну, говорить так, что эти 50 рублей обрушат туристический поток на Кафминоды, ну, наверное, нет. Настроение могут попортить, но вот поток обрушить нет, ну, и позитива от этого тоже не будет.
Ну, кстати, еще в те годы, когда только-только все начиналось, это буквально год-полтора тому назад, то есть обсуждалось в качестве проектов, мы разговаривали с экспертами и от туриндустрии. Их общее мнение, кстати, было такое. Привыкнут, мы привыкнем, другие же привыкли. Вот, не знаю, насколько это верно. Ну, кстати, вот вы очень еще хорошо и вовремя напомнили
не буду, не буду Достоевского вспоминать на эту тему.
Вас понял.
К чему привыкает человек.
Да, да, догадываюсь, о какой стати идет речь. Ну, смотрите, о курортном сборе продолжая, сам механизм, как будет работать предположительно. И да, вот напомните, кто платит, кто не платит.
Ну, есть там несколько, почти два десятка категорий льготников, я не буду их перечислять. Платят все, в том числе жители Ставропольского края. Это, кстати, тоже может быть достаточно большой проблемой, потому что с точки зрения взимания каких-то штрафов, вообще взимания курортного сбора, вот эти плательщики, они в зоне наибольшей доступности. То есть, если слать письмо куда-то там в Пермь, это далеко и дорого. А вот здесь, на территории края, это достаточно легко и просто. Ну, практически все лица там, старше 18 лет, за исключением там, инвалидов. Поэтому ну, даже те, кто приезжают к нам по социальной путевке от государства, там, от фонда социального страхования, там, от каких-то других государственных фондов, они все равно будут платить этот курортный сбор, если они не имеют каких-то вот отдельных, не попадают в отдельные категории льготников.
Ну и сам этот механизм, то есть, или пока что еще работа полностью не отлажена, так чтобы можно было о чем-то говорить.
Механизм, как бы мы должны взимать этот курортный сбор до, естественным образом, до момента отъезда отдыхающего. Там будем предлагать заплатить его сразу по заезду в средства размещения. Ну уж как пойдет, то есть эксперимент, посмотрим, что будет. То есть я еще раз подчеркиваю, что мы с 1 мая начинаем этим заниматься. Что будет, сейчас пока никто не знает.
Ну и хватит об этом человеке. Ну, в данном случае я говорю о курортном сборе. Вот. Хотел спросить вас об изменениях в административном законодательстве. Вы, собственно, о них очень емко и хорошо, ну, касаемо курортного сбора, рассказали в первой части. Вот развитие курортов тоже постоянно об этом говорят. Проходят рабочие совещания, причем не одно. Краевое законодательство пытается реагировать на это. Что надо развивать в первую очередь, по вашему мнению?
Валерий, ну вот я начал об этом говорить. Угу. То есть, к сожалению, мы сейчас упускаем тему санаторно-курортной деятельности. То есть вот такой небольшой экскурс в историю. В советские времена, когда государство в нашей стране отвечало за все, это был работодатель, это был и представитель работников, и оно отвечало за здоровье и продолжительность и качество жизни своих граждан. Все было в одних руках. Именно в эти годы появилась санаторно-курортная система, которая позволяла максимально эффективно решать эти задачи. Я, с учетом того, что мы находимся не в профессиональном сообществе, позволю себе некоторые цифры. Вот от 3 до 15 лет увеличилась продолжительность жизни. В 2-6 раза снижались обострения, то есть увеличился период ремиссии, когда человек чувствует себя хорошо. В 3-3,5 раза количество дней на больничном листе сокращалось. Ну и, соответственно, как следствие, в 2-2,5 раза снижались расходы фонда социального страхования и фонда ОМС, потому что человек меньше болел, он как бы получал профилактическое лечение. И, соответственно, на 12% росла производительность труда. То есть это потрясающие цифры, которые как бы были достигнуты в советские времена. К сожалению, после того, как мы потеряли наше большое великое государство, все разошлись по своим квартирам. Каждый начал заниматься своим делом. Государство сказало: хорошо, мы отвечаем за больных, вот они болеют, мы снимаем там острый период, мы там проводим какое-то медикаментозное лечение, какие-то хирургические вмешательства, и на этом, собственно, так сказать...
Вон тебе аптека с дорогими лекарствами.
Да, на этом все. Там попытались несколько раз, Минздрав там издавал свои приказы, стратегия о, так сказать, там профилактических усилиях, там, но все это не заработало, там, в силу разных причин. Все равно все это сводится к увеличению денег и расходов на там таблетки. Появилась частная медицина, к сожалению, уже сейчас почти 50% расходов на медицину люди несут самостоятельно. То есть это культивируется, это нормально. И льготы у частной медицины точно такие же, как у практической медицины. При этом санаторно-курортные учреждения, которые всегда были составной частью медицины, эти льготы потеряли. То есть мы налог на прибыль платим полным рублем, и нас не относят к социальным учреждениям, соответственно, и налоги на землю тоже.
Так-так.
Да, поэтому... мы из этой цепочки выпали. Плюс появился как бы бизнес в чистом виде. Это фармация. То есть это высокотехнологичный бизнес с достаточно большой эффективностью и, так сказать, там, производительностью труда, который имеет большие ресурсы. В том числе вы, наверное, видите, что через одну рекламу на телевидении — это реклама таблетка. Болит голова — таблетка, там, не знаю, что-то еще, какие-то функции нарушены — таблетка, таблетка, таблетка. Реклама санатория на телевизоре, ну, наверное, очень редко, когда можно увидеть. Поэтому изменилась вот эта вот парадигма. Соответственно, если мы...
Реклама коммерческой клиники, да, как-то мелькает почаще чуть-чуть.
Да, поэтому если мы сейчас хотим возродить этот вид деятельности, то он нуждается в государственной поддержке и выращивании. Потому что, ну, хорошо, обеспеченные люди понимают, что надо заниматься профилактикой, они будут покупать дорогие путевки и, так сказать, там о себе позаботиться. Но основная масса граждан нашей страны, она...
Подавляющее большинство.
Да, и задачи, которые поставлены, кстати говоря, президентом в его послании, они нуждаются в доступной путевке, они нуждаются в возможности при своих небольших заработках поправлять свое здоровье. Поэтому санаторно-курортная система сегодня нуждается в своей поддержке и реновации. Но, к сожалению, мы этого не видим. Вот федеральный закон о Кавказских минеральных водах, который уже так давно и долго обсуждается, уже трансформировался там, практически в совершенно другой документ, чем был в начале, но тоже он удивляет и на сегодняшний день своими, так сказать, новеллами. Убрано оттуда слово «федеральные курорты», то есть мы теперь вроде как и не федеральные курорты становимся. Обсуждается тема только границ, то есть не появляется является на федеральном курорте ответственности федерации. То есть почему вот мы сейчас вводим тот же курортный сбор? Потому что мы не можем найти деньги на коммунальные какие-то вещи в городах, в федеральных курортах. По идее, это проблема межбюджетных отношений. Это федерация должна помочь своему федеральному курорту в восстановлении инфраструктуры, которая уже там за 50 лет, конечно, износилась. А мы ищем какие-то другие варианты. Поэтому этого тоже в законе нет. Нет ни слова о поддержке санаторно-курортных учреждений на федеральных курортах. Нет ни слова о поддержке людей, которые туда приезжают. Поэтому, ну, такого рода законы, они явно не способствуют развитию отрасли. А мы сейчас в этом очень нуждаемся.
Ну, по-моему, да, здесь происходит то, что обычно называется таким простым словом, что общественное, то ничего. По крайней мере, ну, была такая язвительная усмешка об общественном достоянии в Советском Союзе. Я предлагаю продолжить и говорить об этом через 4 минуты после короткой рекламы и новостей. Это программа «Лица власти». Не переключайтесь. Напомню, у нас сегодня в гостях депутат Думы Ставропольского края Николай Анатольевич Мурашко.
Лица власти.
Программа «Лица власти» продолжается. Меня зовут Валерий Беликов. Сегодняшний гость программы – депутат Думы Ставропольского края, генеральный директор холдинга ООО «Курортное управление», член Комитета по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственности и заместитель председателя Федерации профсоюзов Ставропольского края на общественных началах Николай Анатольевич Мурашко. Мы даже курортному сбору уделили чуть больше внимания. Я, честно, думал, что как-то в два вопроса все-все-все у нас поместится. Даже слушатели отреагировали. Вот пишут в WhatsApp: в Израиле за каждого привезенного туриста власти дают 75 евро, у нас народ умирает, Россия опять бедное государство, без подписи. А в Израиле это правда есть такое? Я просто немножко вот этой части вопроса был совершенно не в курсе.
Ну, я, к сожалению или к счастью, в Израиле не был, но вообще говоря, все туристические вот крупные державы, скажем так, они поддерживают своих туроператоров, по крайней мере, в Турции, за то, что вот там собирается самолет с туристами, работают туроператоров на въездной туризм, она, да, субсидируется там порядка, там, по-моему, 2000 за самолет, они доплачивают туроператору, чтобы люди приезжали и привозили деньги. То есть ровно в обратную сторону стимулирующий мир. Ну, наверное, в силу того, что Сочи и Крым, они как бы конкурируют с Турцией, вот они, так сказать, от этого курортного сбора пытаются отодвинуть его, так сказать, введение, по крайней мере, чтобы не порушить хотя бы сезон 18-го года.
Ну, на чемпионат мира это точно было бы, скажем так, неуместно и, скорее всего, добавило бы им проблемы. То есть они ведь его будут вводить после, чем 2018. Так, вот еще мнение от слушателя. Курортный сбор вводят там, где избыток туристов. Я платить за неумение управлять деньгами местных чиновников не буду. На 7 дней 4 человека, семья, это все-таки не копейки. Будем отдыхать в других местах, сердится слушатель у нас. Ну, вот такое мнение. Здесь, наверное, даже прокомментировать нечего. Так, следующее сообщение здесь. А это, наверное, уже по профсоюзной части, как подобрать санаторий для отдыха с ребенком дошкольного возраста на Кавказских минеральных водах. Судя по аватарке, мама прислала.
Ну,
давайте мы можем к этому чуть попозже вернуться, потому что...
Пожалуйста, подобрать несложно. На самом деле, вот и у нас профсоюзная система, у нас как раз вот в этом году мы так проводим под эгидой года семьи, поэтому мы с удовольствием берем семьи с детьми, не шарахаемся абсолютно от этого. Цены совершенно разные. То есть у нас вот цена средней коммерческой путевки в профсоюзной системе 2600 рублей, это питание, проживание, лечение в сутки с человека, да, то есть это полный комплекс услуг. Но это средняя цена, то есть есть цены там и от 1500, и там до 5000. Поэтому, ну вот, единственное, что на вопрос как, могу сказать так, что если хотите сейчас в сезон, то надо уже быстро подбирать, потому что место уже, к сожалению,
уже начинается сезон пусков, надо понимать.
Да, вот как бы как раз высокий сезон, а мест становится достаточно мало, и с учетом того, что есть какая-то потребность, там, не знаю, одна, две комнаты, там, вот, выбора может не быть уже.
Но я, правда, успокою нашу гостью. Как давно и очень мудро заметил наш гость в этой же студии, в программе «Лица власти», что, в общем-то, курортный сезон на Каменводах круглогодичный. Ну, сейчас он просто, да, летний, высокий.
Высокий, да.
Николай Анатольевич, помимо всего прочего, вы профсоюзный деятель, а профсоюзы в нашей стране все-таки 20 миллионов человек. Вот что там происходит внутри этой организации на уровне края? Ну, скажем так, какая работа на текущий момент, результаты, планы? Так, в общем.
Ну, профсоюзы, мы уже больше 100 лет, поэтому, конечно, защита интересов человека труда – это такая как перманентная задача, профсоюз ей постоянно занимается. Вот, наверное, одна из самых актуальных задач, которая сегодня и президентом поставлена, ну и, собственно, как бы у нас решается, это легализация заработной платы и вывод, так сказать, вот неформальная борьба с неформальной занятостью. То есть тут такая как бы тема
достаточно. Это можно назвать основным вектором пока что на данный момент,
да? Ну, нет, основной вектор, он как был, так и есть. То есть достаточно большое количество обращений в профсоюзных связано с нарушениями условий труда, с заработной платой, там, со средствами безопасности, с условиями труда. То есть этот поток, он всегда был. К сожалению, противоречие между трудом и капиталом никто не отменял, поэтому всегда работодатель хочет заработать больше, сэкономить естественным образом на работнике. Поэтому эта работа, она исчисляется там, в десятках тысяч обращений в год, она ведется, она есть, она достаточно эффективна. Поэтому, ну, это основная работа, и она постоянна. То есть вот с точки зрения вывода заработной платы из тени, здесь, в общем-то, у нас неплохие в крае результаты. Это совместная работа и правительства края, и профсоюзов. То есть, и в том числе и работодатели, кстати, надо подчеркнуть. Они, вот, объединение работодателей, тоже активное участие в этих, так сказать, акциях принимают. Поэтому и результаты неплохие. Мы так, лидеры по стране по легализации заработной платы и увеличению платежей в фонды социального страхования, медицинского страхования.
В том числе, Николай Анатольевич, вы буквально четверть часа назад напомнили о том, что вот уравнивание МРОТа и прожиточного минимума тоже в том числе это достижение работы профсоюзов. А вот скажите, у меня, ну, я не знаю, насколько этот вопрос можно назвать провокационным, не специально по провокационным. Эта вот инициатива, уравнять МРОТ и прожиточный минимум, она, в принципе, здесь и сейчас осуществима? Наша экономика такое позволяет в масштабах страны?
Ну,
все-таки деньги.
Понимаете, вот дело в том, что минимальный размер оплаты труда, который будет с 1 мая, там 11163 рубля. Но, конечно, это решаемая задача. Конечно, нашему бюджету придется поднапрячься, мы, так сказать, там, ну, и получим поддержку из федерального бюджета, и свои источники придется поискать. Но надо понимать, что это именно минимальный размер оплаты труда в нормальных условиях. Причем рассчитаны, там, по-моему, по стандартам 56-го года, где, ну, может быть, оттуда убрано, что вот одно пальто на 3 года и 3 пары носок на год. То есть вот это может быть там только чуть-чуть расширено. А так, в принципе, это деньги, на которые невозможно жить. Поэтому рассуждать на тему того, что много это или мало, конечно, это мало. И вот здесь тоже важная вещь, послание президента, которое вот, достаточно много сейчас обсуждается, и вот в партийных организациях «Единой России» недавно мы буквально на днях провели обсуждение. Вот, на мой взгляд, там основной посыл, лейтмотив состоит в том, что мы уже многое попробовали. Мы уже поддерживали государственный сектор экономики, мы уже поддерживали олигархов, мы создавали льготные условия для финансовой системы, и сейчас продолжаем создавать. Но это не дает большого экономического роста, это не дает возможности шагнуть в будущее, то, о чем говорит президент в своем послании. А решить эту задачу можно только совместными усилиями, когда и государство создает условия для развития бизнеса, и бизнес социально ответственный и платит нормальную заработную плату, и люди стремятся работать за эти деньги. Это очень важно, потому что если человек не получает достойную заработную плату, он начинает думать не о работе, а о том, где добыть еще денег и как прокормить семью. Он перестает быть творческим человеком на своем рабочем месте. Поэтому только совместными усилиями вот этих вот трех составляющих можно обеспечить тот прорыв, о котором говорит президент в своем послании. И здесь, вот, кстати говоря, очень важна становится роль профсоюза и так называемых трехсторонних соглашений социального партнерства, когда работодатели и работники договариваются об условиях труда. И немаловажной вещью для рывка, вот о котором говорится в послании президента, должна стать достойная заработная плата, отнюдь не на уровне минимального размера оплаты труда. Это должны быть другие деньги, потому что, во-первых, это стимулирует человека к труду, к творческому труду. Во-вторых, это стимулирует внутренний спрос. У людей получаются деньги, они идут покупать. Они покупают у нашей промышленности, у наших производителей. Это дает, увеличивает оборот. То есть это разгоняет нашу экономику. Поэтому все вот эти вот параметры, далее, они должны работать вместе. И плюс еще, так сказать, очень важная вещь сказал президент о том, что и Центральный банк должен быть в ответе за экономическую политику в стране, потому что, ну, мы видим с вами, что ставка рефинансирования, угу, ну, всегда значительно выше инфляции. Да, мы сейчас добились инфляции в 2%, но ставка рефинансирования, извините, там 7,25%. То есть это в чьем интересе такая ставка? Ну, явно не промышленников и явно не работников. А здесь, кстати говоря, интересы и промышленников, и работников одинаковые, потому что возможность кредитоваться – это возможность работать предприятию. Работающее предприятие – это заработная плата для работника. Поэтому эти вещи все связаны. И еще одна важная вещь, я прошу прощения, договорюсь, да, все-таки. Да, да. К сожалению, мы сейчас имеем очень большое расслоение в нашей стране, очень большое социальное неравенство, то есть 10% населения получает 46% национального блага, национального дохода. Ну, мягко говоря, это несправедливо. Я так на минуточку напомню, что примерно такое же соотношение было в 1905 году. Мы знаем, что с этой точки началось.
Первая русская революция, да.
Да, поэтому вот эта точка, этот момент, с которого все-таки мы должны изменить вот эту парадигму. То есть такого расслоения не должно быть, и помощь должны получать не только какие-то, вот, так сказать, там отдельные олигархические или там узкоориентированные структуры, но и в том числе и работники, и малый бизнес, и, так сказать, свободный предприниматель. Это очень важная вещь.
Николай Анатольевич, ваши слова задели за живое нашего слушателя. Его зовут Игорь, он сейчас дозвонился по нашему телефону. Алло, Игорь, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Ну, не то, чтобы прям, как сказать, там, за живое, я уже на пенсии, но просто, вот, да, у вашего специалиста, он, ну, как раз и депутат, и по экономике специалист.
Да.
Вот наши вот такие, ну, как сказать-то, ну, большие цены на энергоресурсы, ну, внутри нашей страны, ну, как, ну, на ваш взгляд, как специалиста, то вот они, ну, позволяют, то есть, ну, нашей, ну, промышленности, там, нашим, ну, каким-то, ну, малому там бизнесу, там, ну, конкурировать и, ну, и выпускать, ну, по цене, ну, с нашими, как, ну, соседями, вот. Вот это, ну, не наш...
Конкурентоспособную продукцию.
Да.
То есть вот про энергоносители у нас сразу вопрос. Ну, наши слушатели такие, они в корень зря.
Ну, слушатели абсолютно верно, и в абсолютно правильный корень зря. Это, конечно, не позволяет. Конечно, у нас очень дорогие энергоносители, конечно, это определяет, ну, во многом сложности наши с выходом на импортоориентированную продукцию. Конечно, они должны быть другими. Для этого, я еще раз подчеркну, должна быть новая экономическая политика. Мы по-другому должны строить внутри себя экономику. То есть, конечно, для своего внутреннего потребления цены должны быть другим. Мы все рассчитываем, что вот мы вступили в ВТО, мы выполняем их, так сказать, требования, в том числе и по энергоносителям, там есть определенные оговорки, что сейчас мы будем торговать. Да ничего подобного. Мы видим, что происходит в мире. Американцам нужно там поддержать себя. Они совершенно не стесняясь вводят вот эти вот санкции там по алюминию и ограничения. Они все делают в интересах своей собственной экономики. Прикрываться можно любыми, так сказать, тезисами, любыми благими намерениями, там, любыми идеалами демократии, но делают они исключительно прагматично в интересах своей экономики. Поэтому, ну, наверное, нам тоже надо перестать уже, так сказать, там, пытаться быть хорошими и кому-то нравиться. А надо думать о возможности развития своей собственной страны, опираясь на свои собственные ресурсы. Мы большая страна, у нас большое население, огромная территория, много ресурсов. Поэтому, ну, я не вижу, честно говоря,
совершенно верно,
ограничений, да, которые бы не давали нам, вот, чтобы мы видели и понимали, что мы никогда не станем большими и богатыми.
Вы не первый человек и в этой студии, и, собственно, наверное, в стране, кто говорит о том, ну, вот да, что, собственно, пора уж подумать о самих себе. Продолжим говорить об этом через пару минут. Это программа «Лица власти». Не переключайтесь. В гостях у нас сегодня Николай Анатольевич Мурашко, зампредседателя Федерации профсоюзов Ставропольского края на общественных началах, депутат Думы Ставропольского края, генеральный директор холдинга ООО «Курортное управление».
Лица власти.
Продолжается программа «Лица власти». Напомню, в гостях у нас сегодня Николай Анатольевич Мурашко, депутат Думы Ставропольского края. Говорим мы сегодня... В общем-то, мы о многом сегодня говорим. Мы задели курортные сборы, развитие курорта, собственно, и часть профсоюзной работы, потому что, скажем так, мне сложно поставить в последний в этом ряду такую должность нашего гостя, как заместитель председателя Федерации профсоюзов Ставропольского края на общественных началах. Вот, собственно, в начале этого месяца на заседании Совета Федерации профсоюзов Ставропольского поле было сказано, что краевые профсоюзы взяли на себя общественный контроль за внедрением новаций в социально-трудовой сфере. И вот об этом бы хотелось узнать чуть-чуть поподробнее, что это насколько, такое, насколько осуществимо.
Ну, понимаете, новаций много. Вот часть этих новаций идет, конечно, от работников, но большинство новаций идет от работодателей. Сводятся они к тому, что как-то там ущемить права трудящихся. Поэтому, конечно, должен быть контроль за тем, что вводится. Вот сейчас обсуждается тема там, электронной трудовой книжки, там, ну, как пример. Ну, и ряд, так сказать, других инициатив. Вот мы в 2018 году должны завершить аттестацию рабочих мест. То есть, ну, как бы есть темы, где, безусловно, должен быть контроль со стороны профсоюзов, потому что не всегда это делается в интересах работников, а зачастую даже самые благие намерения, так сказать, там перекручиваются в интерес работодателя. Ну, еще раз говорю, что, ну, к сожалению, это противостояние, мы нормально к этому относимся, ну, что делать? Надо работать, это наша работа.
Время такое, экономическая формация такая, она называется капитализм.
Да, мы строим капитализм в полный рост. При этом я тоже хочу отметить, что отношения рыночные везде, кроме заработной платы. Вот как речь заходит о выплате заработной платы, тут же рыночные механизмы выключаются. Тут же все хотят платить меньше, начинают считать деньги в кармане трудящихся.
Ну, как сказал один гость в этой же студии, они вдруг, когда надо работать, все говорят про сроки, когда надо оплачивать эту работу, все наивно хлопают глазками, какие деньги. Вот. Вы знаете, вы двумя словами ответили на мой следующий вопрос. Я его, однако, прочитаю. Частный бизнес вот в этих новациях в социально-трудовой сфере заинтересован или для него это очередные непонятные траты и пугающие эксперименты? Вот так я хотел спросить. Ну, не знаю, насколько это уместно сейчас.
Вы знаете, частный бизнес, конечно, вот с точки зрения профсоюзной работы, это очень тяжелая для нас тема. Как бы, ну, понятно, что трудовые коллективы маленькие, создавать какой-то, так сказать, профсоюз в маленькой фирме достаточно сложно. Но, тем не менее, само по себе наличие профсоюза – это очень важная вещь, потому что это как бы определенная стабильность коллектива. Это дополнительный способ решать какие-то трудовые конфликты посредством, ну, переговорщика, скажем так, который на одинаковом языке может разговаривать.
Гарантированная юридическая защита.
Да, это с одной стороны. С другой стороны, для предпринимателя это как бы, ну, толмач, переводчик с рабочего языка на коммерческий язык. То есть это способ ухода, нивелирования рабочих трудовых конфликтов. Это абсолютно правильно, нормально. Но с точки зрения каких-то новаций, ну, понимаете, как бы чудес на свете не бывает. Нельзя быть богатым в нищей стране. То есть если ты зарабатываешь сам, ну, наверное, все-таки надо что-то платить и своим сотрудникам. Поэтому, ну...
Ну, экономисты, кстати, еще, правда, как-то американцы это раньше нас нашли. Генри Форд воспользовался этим. У него в 30-е годы на его заводах была самая высокая зарплата в отрасли. Да, вот там именно был разговор о зарплатах, который вы буквально в третьей части очень так хорошо и красноречиво напомнили. Что такое зарплата? Заработная плата – это возможность тратить. Человек идет в магазин, покупает продукты, которые кто-то произвел, плюс ко всему он тут же оплачивает работу продавца, то есть и чем чаще он ходит в магазин, чем чаще тратит. Ну, то, что вы говорили, собственно, про оборот, да, у нас как-то об этом забывается, но опять-таки вот то, о чем говорят про наш капитал, что он у нас все-таки еще немножко диковат и попахивает средневековьем. Хотя, конечно, да, это... Я, судя по всему, высказал свое мнение, вы как-то так, ну, даже...
Как мы к нему относимся, такой он и есть. Но капитал, он всегда диковат, поэтому чем больше капитал, тем на самом деле он более дикий. Но вот сейчас как раз время этот капитал очеловечить, чтобы он был с человеческим лицом и работал на синергию всех участников этого процесса. И это как раз должно дать возможность нам сделать вот этот решающий шаг, о котором говорит президент. И здесь как раз вот, чтобы это сработало, институты социального партнерства становятся очень важными. То есть они должны работать. И государство здесь должно обеспечить создание как и союза работодателей, так и поддерживать представительные органы работников. Это тоже очень важно, потому что, ну, как бы это стороны для переговоров. Мы для того, чтобы понимать друг друга, нужно говорить и слышать друг друга.
Вот важная оговорка, кстати, нужно... да, это именно переговоры, решение конфликтов, а не их обострение, то есть не дружить против, то есть не дружат рабочие против работодателя и наоборот.
Конечно, вот именно это надо выстраивать, потому что сейчас идет там борьба, вот вы спрашиваете, им нужно или не нужно, там, конечно, когда начинают свои считать копейки, им не нужно, когда как бы смотрим конечный результат, понимают, что это было нужно сделать, это правильно сделать, потому что, ну, в каждом конкретном случае, может быть, это не так очевидно, как в системном, но мы живем в большой стране и управляем большими датами.
Совершенно верно. Николай Анатольевич, ну, кстати, о датах у Федерации профсоюзов Ставропольского края юбилей в этом году, правильно?
Да, да, в этом году юбилей, и 1 мая тоже будет такой у нас развернутый.
Как будете отмечать? Вот сначала да, вот... о юбилее профсоюзов. Про 1 мая тоже будет интересно послушать.
Ну, юбилей профсоюзов, наверное, мы как-то традиционно традиционно будем отмечать на Кавказских минеральных водах, совместив с Днем профсоюзного курорта. А пока у нас грядет 1 мая, День весны и труда, но мы, нам все-таки привычнее его называть День солидарности трудящихся, да, потому что смысл именно в этом, а не в пикнике на обочине, что называется. Поэтому 1 мая у нас тоже вот приготовлены ряд мероприятий.
А вы расскажите о них.
Да, благотворительный марафон «Добрый май» начинается в Парке Победы с 8:30, начало марафона в 10:00.
Это Парк Победы в Пятигорске?
11... Нет, это, здесь все, у нас. Это все в Ставрополе, да, все эти мероприятия в городе Ставрополь. Соответственно, краевой митинг профсоюзов за достойный труд, за справедливую социальную политику. 11:00, начало митинга. Митинг содержательный, пламенный, короткий. 11:30, начало праздничного концерта. Ну и, соответственно, предусмотрены разные площадки, так, по интересам, это и выставка оружия, и возможность их поразбирать, пособирать, так сказать, потренироваться, подержать. Мастер-класс от цветочной комнаты, соответственно, все это сопровождается розыгрышами призов, ну и тут еще целый ряд мероприятий для детей и их родителей, скажем так. Ну и с учетом того, что профсоюзы – это так наиболее социально активная часть населения и интеллектуально подкованная, поэтому интеллектуальный исторический квест с участием семей с детьми – 70 за 70 минут. Это будет проходить с 10 часов на Комсомольском озере. В 11:30 уже мы будем награждать победителей.
То есть это правда, как-то так кратко об этом
такая,
сказали.
Такая интересная программа, да. Ну, в этом смысле я считаю, что моя задача сейчас заинтересовать и сказать время и место проведения этих мероприятий.
Парк Победы, Комсомольский пруд, ну, в любом случае...
Да, и большое мероприятие с 11 часов на Крепостной горе.
Николай Анатольевич, ну, у меня вот отвлеченный вопрос. Помните, вы ранее здесь же, в этой студии, как-то предлагали с целью стимулирования, ну, как, вы просто озвучили, да, что с целью стимулирования спроса организации на санаторно-курортные услуги обязать работодателей приобретать путевки для сотрудников. Что-то новое в этой части появилось, такая форма стимуляции, она у нас будет работать?
Да, Валерий, спасибо, что вы помните, но мы говорили не о том, что обязать, а стимулировать их путем предоставления льгот. Вот это как раз тоже к вопросу о, скажем так, нашей незащищенности санаторно-курортной системы. Мы, как Дума Ставропольского края, обращались с такой инициативой Федеральное собрание, нам отказали, но наши коллеги эту инициативу подхватили, переформатировали, и ровно то же, то есть увеличение применения 6% вычета по налогу на прибыль у предприятий при направлении их на, так сказать, там разные, на медицинское лечение, на страховку, вот расширили на отдых через туроператора. То есть вот в санатории путевку купить нельзя, а вот у туроператора купить путевку в санатории или куда-то там можно. То есть вот это говорит о том, что рынок туриндустрии гораздо более организован, чем рынок санаторно-курортных учреждений. То есть не то, что рынок, а вот вид деятельности. Соответственно, вот наши, так сказать, партнеры из туриндустрии, они смогли организоваться, и такой закон во втором чтении принят. То есть теперь предприятие, работая, ну, исключительно вот работая с посредником, может в том числе приобретать путевки для своих сотрудников, и, как ни странно, и не только для них.
Николай Анатольевич, следующий вопрос, он такой более практичный, наверняка задаются им наши радиослушатели. Как изменятся цены на путевки для отдыхающих в этом году, ну и как формируется цена? Здесь можно, в общем-то, кратко.
Ну, цена формируется из рыночного спроса. Рыночный спрос мы, вот, как говорили, не прогнозируем к росту, поэтому цена в этом году изменится не сильно. Я думаю, что это будет там рост на уровне 2-3%.
Ну и, собственно, у нас уже совсем немного времени остается до конца программы. У вас наверняка есть поздравления, пожелания работникам, всем ставропольцам, не только членам профсоюзов. Ну, скажите, пожалуйста, 1 мая вот уже на нас.
Да, да, все-таки это день солидарности трудящихся, поэтому я поздравляю всех тех, кто трудится, а у нас достаточно большая армия работников в Ставропольском крае, у нас большой промышленный, сельскохозяйственный потенциал. Мы такой край, как бы, ну, с точки зрения производства, в общем-то, можно считать, что донор при правильной системе налогообложения. Поэтому я всех поздравляю, желаю, как бы, социальной справедливости, желаю безопасного труда и достойной заработной платы, которую мы можем тратить на наши товары, в наших магазинах и, самое главное, на наших замечательных курортах, с тем, чтобы продлять свою жизнь и улучшить улучшать качество своей жизни. Поэтому, уважаемые друзья, с наступающим 1 мая.
Большое спасибо, вас тоже с праздником. Напомню, это была программа «Лица власти». В гостях у нас сегодня был депутат Думы Ставропольского края, гендиректор холдинга «Курортное управление», член комитета по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственности и зампредседателя Федерации профсоюзов Ставропольского края на общественных началах Николай Анатольевич Мурашко. Николай Анатольевич, большое спасибо.
Спасибо большое.
И до следующей встречи.
До свидания.
Лица власти.